Бартосікаў глыбокае. А пачынаем праграму перадачы Алены Струвы «Свабода ў турмах».
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добры дзень. Ізаляванасць зняволеных паводле палавой прыкметы, адсутнасць кантактаў з процілеглым полам спрыяе ў большай ступені, чым на воле, распаўсюджванню розных спосабаў самазадавальнення і аднаполавых кантактаў. Так пішуць у сваіх даследаваннях амерыканцы Уэйн Вуден і Джэй Паркер. Згодна з апытаннямі, якія праводзілі яны ў адной з мужчынскіх турмаў ЗША, аднаполы сексуальны кантакт у турме мела прыкладна палова рэспандэнтаў, прычым каля 55% з іх называлі сябе гетэрасексуаламі. Арыштантаў гетэрасексуалу, якія засведчылі, што іх гвалтоўна ўцягнулі ў аднаполы секс, было 14%. Усе апытаныя прызналіся, што займаюцца ў турме мастурбацыяй, прычым больш-менш рэгулярна. Падобная тэндэнцыя не абмінула і турэмную Беларусь. Аднак у нашай краіне, якая займае адно з вядучых месцаў у свеце па колькасці зняволеных на 100 тысяч насельніцтва, такія даследаванні ніколі не праводзіліся. Тым не менш, згодна з дадзенымі Дэпартаменту выканання пакаранняў МУЗ Беларусі за 2008 год, аднаполы секс практыкуюць ад 7 до 12% мужчын-арыштантаў. Наколькі адпавядаюць гэтыя лічбы рэальнай сітуацыі, ці становяцца партнерамі ў выніку гвалту, ці з добрай волі, ці сексуальныя паслугі ў вязніцах платныя, ці адбіваецца вымушанае сексуальнае ўстрыманне на здароўе вязняў. На гэтыя і іншыя пытанні ў праграме адказваюць былыя асуджаныя колішнія палітвязні, праваабаронцы, медыкі. Большасць удзельнікаў перадачы мяркуе, што звесткі, якія падаў Дэпартамент выканання пакаранняў, наўрад ці улічваюць сітуацыі з сексуальным гвалтам на малалетцы. З кожным годам праз прымусовы аднаполы секс праходзіць усё больш непаўналетніх асуджаных, гавораць былы палітвязень Валеры Ліванеўскі.
Произошли на малолетке до 18 лет. Либо насилием идет. Среди них насилие еще больше друг по отношению к другу. Они озлоблены и не знают, на ком сместить свою злость на окружающих. Они смещают вот именно, скажем так, чуть послабже психически. Ты его доводит да, вот, до нестандартной сексуальной ориентации. Этот. И вот два метода. Либо насилием идет, либо, что тоже не очень маловажно, уговорами. То есть, да, отклонением, потому что психология ребенка, она... А там очень много детей попадает, которые просто недоразвиты, они не учились в школе, некоторые писать не умеют. Как правило, это люди, в которых, скажем так, нет поддержки со стороны, родственники не пишут, нет возможности что-то купить, а детям хочется и леденцов, и того и сего, они другой вообще жизни не видели. Многие даже, я скажу, молодые люди, не знают, как устроены женские органы, никогда не видели. И для них вообще окружающий мир, это со слов вот тех, которые вокруг, взрослые дяди, а взрослые дяди, они очень много людей, которые склонны к удовлетворению своих каких-то похотей за счет других, и это никто не пресекает. Их держат их вместе, хотя это не должно делать. Дело в том, что на малолетке оставляют тех, кто хорошо себя ведет, рекомендовал поменение администрации, оставляют их там как бы работать, воспитывать других малолеток. Они тоже занимаются этим.
Гэта быў Валеры Ліванеўскі. Былы асуджаны Ігар Міхнавец, які выйшаў на волю зусім нядаўна, мяркуе, што калі падлікі Дэпартамента выканання пакаранняў тычыліся выключна дарослых сядзельцаў, яны ўсё роўна нейкія аднабаковыя. Паводле ягоных слоў, статыстыку верагодна складалі, сыходзячы з рэальнай колькасці прадстаўнікоў ніжэйшай турэмнай касты, так званых апушчаных. На сённяшні дзень гэта хутчэй 7%, а не 12%. З іншага боку, не ўлічылі тых, хто карыстаецца іхнымі паслугамі, і гэта да 50% арыштантаў. Такія паслугі, дарэчы, прыроўніваюцца да паслугаў прастытутак, а таму на зоне яны павінны аплачвацца грашыма, цыгарэтамі, нейкімі прэзентамі. Наступнага суразмоўца завуць Барыс, ён самы малады ўдзельнік праграмы, яму няма і 30-гадовыя сёння складаюць амаль палову кантынгенту беларускіх турмаў. Згледзяшча Барыса ў закрытых мужчынскіх супольнасцях секс – вострая праблема, асабліва сярод людзей ягонага веку.
Недастатак, не знаю, мне так ощутим, я над этим не раз задумывался, и вышибает из равновесия. Гормоны гуляют, да, тупиковое положение вообще, там где-то в каких-то конфликтных ситуациях играет нехорошую шутку. Ну, может, и не чувствуется, ну, когда спокойно, ну, как только там где-то что-то не так. Наверное, оно гипертрофирует всю агрессию вообще.
Борис сядел двоечы, як ён кажа, за крадзеж і дур. Першы раз, калі трапіў за краты жанатам, і на кароткі тэрмін было лягчэй, бо меў так званыя працяглыя да трох дзён спатканне з жонкай. На час другой судзімасці, як і большасць вязняў, Барыс быў адзінцом. Што выратоўвала ад спакусаў менавіта яго, не кажа. Што да сяброў, такіх жа як ён натуралу, то тыя ішлі на нерэгулярныя аднаполыя сексуальныя кантакты.
Переходит, что не переходит. Там как бы связь напрямую, как говорится, близкими узами, там она не приветствуется, потому что это влечет за собой унижение имиджа того, кто захотел быть активным. Между собой там они, может, это каста низшая, они могут делать что угодно. Они тоже ищут там, кто покруче, кто по это. И там направленность сугубо материальная у них. Ну, там им что-то платится, что-то там. Это есть везде. Даже в тюрьме есть еще последствия, сидят там уже. Там нету такого, что насильно. Там такого нету. Не хочет, его никто насиловать не будет. Просто предложат побольше сигарет. Не захочет, еще больше сигарет. Там же их хватает, поэтому там... Там же есть вообще шоу, ну это вот как такие же, как по телевизору показывают в Англии. Есть, переодеваются парики, все, и поперли. Особенно летом. Простыни, платья, юбки, короче, парики цветные. Все, и поперли они по зоне. Это если нормальная смена, то они побежали. Они обошли всю зону, там мешки сигарет, наработали себе. Бизнесные, скажем.
Барыс кажа, што геям-путанам часам удаецца адстаяць свае правы, праўда, дастаткова спецыфічным спосабам.
Они могут, ну, где-то манипулировать даже оперативниками. Если им надо жлобским способом просто вот мента какого-нибудь отрезать от себя, он просто полезет к нему реально целоваться. Естественно, мент не захочет быть поцелованным петухом, потому что с ним ни один мент уже даже чая не будет. Ну, вообще здороваться не будет. То есть зэковская вот эта диалогия, она как бы на администрации отражается. Он убежит просто от него. То есть он даже забудет, что он милиционер. То есть он бросит все и побежит. Потому что ему не надо, чтобы потом... Не то, что вся зона, еще весь город будет смеяться, что его там петух кто-то поцеловал.
Про тое, што большая частка зняволенай моладзі стала шукае нейкае выйсце з абставіну, сведчыць ветэран МУС былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Сам ён, паводле ягоных словаў, трапіў за краты, калі яму было за 40, і ўся ягоная сексуальная энергія была пераключаная на маральныя перажыванні.
Те, хто памоложе, конечно, реально страдают. Из-за этого люди пытаются находить какие-то там выходы из ситуации. По крайней мере, я сталкивался с тем, я когда пошел в туалет на рабочей зоне, да, ну вот в школе, там стоял парнишка на входе в этот туалет и попросил меня туда пока не заходить. Я говорю, а что случилось? Я вообще тут не просто так иду, да? Типа там занимаются другими делами. Насколько я понимаю, те, кто занимается на мужских, по крайней мере, зонах сексом в качестве женщины, да, в нормальном понимании, они, в принципе, не так уж и плохо живут. Вот. То есть у них там им подарки там определенные там дарят, там куда еду там или еще что-нибудь такое. Они, конечно, немножко отдельно находятся, ну как отдельно, там какая-нибудь занавесочка, там пару лишних тумбочек там или еще что-нибудь такое. Ну, я бы не хотел сказать, что это привилегированное. К ним все-таки определенное отношение такое есть. Их задача там, может быть, помыть туалеты там или еще какие-то места. То есть вот они собираются все вместе там с разных отрядов и занимаются вот этой всей ерундой. Да. Скажем так, непосредственно унитазы обычно из этого не чистят. Этим занимаются люди, которые имеют низкий статус. Проститутки тоже имеют низкий статус. Ну, в материальном плане зачастую обеспечены гораздо лучше инженеров.
Говорил былый политвязень Сергей Парсюкевич. правоабаронца платформы Алена Красовская-Касперович под час своей працы медсестрой у республиканском тюремном шпитале, тогда он местился на территории поправшей колонии номер один на Кальварийской у Менску, сустракалась с выпадками, коли у поправшую колонию запрошались хлопчики по выклику.
То, что у нас ограничено количество свиданий мужчин, которые сидят в зонах с их женами, естественно, сексуальные потребности они никуда не деваются, то, в принципе, это для людей проблема. В результате кое-где бывают моменты, когда специальные люди занимаются этим для того, чтобы комфортно жить в этих условиях. Мне приходилось встречаться на республиканской больнице, когда специальный человек, приезжал, который этим занимается, он приезжал на больницу якобы больной, но понятно, что он ничем не болел, его внимание к нему врачей было минимально, его практически никогда не было в палате, то есть он совершенно свободно передвигался по больнице. Скорее всего, были какие-то авторитетные люди, которым это было необходимо, и вот в связи с этим появлялся такой человек. Ну и, соответственно, исполнял свои какие-то функции. Но, опять-таки, можно сказать, что тех, кто пользуется услугами таких людей, становится все меньше и меньше.
Правоабаронца лічыць, што існаванню прастытуцыі ў месцах зняволення спрыяе сама сістэма выканання пакаранняў. Максімум 3 працяглыя спатканні на зоне, дазволеныя далёка не ўсім асуджаным, а толькі гэтак мовіць узорным ды жанатам. Сексуальныя ж праблемы нікуды не знікаюць. Для даведкі у большасці заходніх краін вязням дазваляюць штомесячныя, а дзе-нідзе нават і штотыднёвае спатканне працягласцю да 4 гадзінаў або з жонкамі, або сталымі сяброўкамі, або сталымі гомасексуальнымі партнерамі. Гэтым людзям даюць адмысловыя пакоі з душам, ложкам і кухняй. Усім выдаюць бясплатна прэзерватывы. Спатканні з прастытуткамі строга забароненыя. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэо глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння мы абмяркоўваем тэму секс у турме. Згодна з даследаваннямі амерыканцаў Уэйна Вудена і Джэя Паркера, ізаляванасць зняволеных паводле палавой прыкметы, адсутнасць кантактаў з процілеглым полам спрыяе ў большай ступені, чым на волі, распаўсюджанню розных спосабаў самаздавальнення і аднаполых кантактаў. Падобная тэндэнцыя не абмінула і турэмную Беларусь. Як лічыць правоабаронца Алена Красовская-Касперович, так званы вымушаны або заменяльны гомасексуальнасці на беларускіх зонах становіцца менш, затое ўсё часцей сустракаецца мастурбацыя.
Да, анонизм, для которого тоже, в принципе, нет условий. В тех условиях остаться одному достаточно сложно, но осужденные выходят каким-то образом из ситуации, там, например, в туалетах, либо в каких-то изолированных местах, то есть специально отведенных, завешивают, например, простыней. А для этого какую-то кровать или там отгораживают участок. Вот. Ну, выходят таким образом.
Як лічыць былы палітвязень Сергей Парсюкевич, на зонах с разумением ставится до гэтага.
Это понимается. Молодые пацаны, конечно, им очень тяжело. Когда период гиперсексуальности, а тебя посадили в тюрьму, это... Я вот как-то вот сейчас вот вспомнил, пацаны заходили там в помещение, которое... Типа туалета, да, и, можно сказать, немножко уединенное место, хотя это сложно назвать уединенным местом в тюрьме там или на зоне. Что-то такое там. Ну, я так думаю, что, наверное, все-таки анонизм это, наверное, самый вообще доступный способ.
Говорил былый политвязень Сергей Парсюкевич. Поводле былога зняволенага Геннадзя, лекара-уролага па прафесіі, многія з маладых сядзельцаў вельмі часта звярталіся да яго з пытаннем, а ці не адаб'ецца такое працяглае ўстрыманне ад сексу на іх патэнцыі, ці змогуць яны пасля гэтага вернуцца да інтымнага жыцця. У размовах, узгадвае Геннадзь, я спасылаўся на тысячагадовую гісторыю манаства. Тыя будысцкія манахі з дапамогай розных усходніх тэхнікаў пераводзяць сексуальную энергію ў фізычную і разумову, а таму лёгка перажываюць усё. Па вялікім рахунку, працягвае Геннадзь, патэнцыя і здольнасць чалавека да паўнавартаснага сексу – гэта хутчэй пытання псіхікі, а не фізіалогіі. Галоўнае – не нагружаць сябе рознымі фантазіямі, менш зацыклівацца на розных летуценнях, а болей працаваць фізычна. У сваю чаргу былы вязень сумлення доктар медыцыны прафесар Юрый Бандажэўскі. У сваёй выйшаўшай у бібліятэцы свабоды новай кнізе «Турма і здароўя» прыводзяць шэраг методыкаў на ўмацаванне цягліцы, ад якой залежыць сексуальная энергія. Гэтае практыкаванне карысныя для ўсіх асобаў, незалежна ад узросту, лічыць аўтар, бо яны аказваюць пазітыўнае ўздзеянне як на арганізм у цэлым, так і на рэпрадуктыўную сістэму ў прыватнасці, бо сексуальная энергія, якая ўзнікае ў арганізме падчас палавой сталасці, забяспечвае не толькі сексуальныя патрэбы чалавека, яна спрыяе, ёсць меркаванне, што нават забяспечвае іншыя аспекты псіхічнай дзейнасці, у прыватнасці разумовай дзейнасці і творчасці. Прафесар Бандажэўскі гаворыць.
Я хочу сказать, что эта книга – это, в общем-то, какой-то сгусток опыта выживания человека в экстремальных ситуациях. Тот опыт, который использует человек, находясь в очень ограниченных условиях. Наверное, тезис такой, что человек не должен опускать руки, он должен искать возможность. Не обязательно даже эти упражнения, которые, ну, может быть, они действительно оптимальны, потому что проверены, но и желание как-то себя морально, прежде всего, духовно, затем и физически, или вместе – гармонично поддержать для того, чтобы противостоять разрушительной системе заключения пресса, потому что люди теряют здоровье за несколько лет, если не сопротивляться и не иметь помощи со стороны родных, близких или друзей и знакомых, то может быть очень неблагоприятные условий. И я, например, следую многим советам и многим упражнениям из этой книги и сейчас, потому что жизнь продолжается, она неровная. И видите, насколько тяжелейшая ситуация сегодня.
А зараз пра некаторыя з практыкаванняў, якія прыведзены ў кніжцы. З імі вас пазнаёміць мой калега Юрэц Бушляков. Каментаваць будзе былы палітвязень Сергей Скрабец, які сам практыкуе гэтыя методыкі.
Вельмі эфектыўным з пункту гледжання энергетычнага забеспячэння лічыцца комплекс практыкаванняў «Вока адраджэння». Гэты комплекс я знайшоў у кнізе брытанскага адстаўнога палкоўніка Пітэра Келдара, які, захварэўшы, наведаў адно з самых таямнічых месцаў на зямлі – Тыбет, і навучыўся ў тамтэйшых манахаў практыкаванням, якія кардынальна мяняюць цела і энергетыку чалавека, вяртаючы страчанае здароўе, маладосць і прыгажосць. Першае рытуальнае дзеянне. Заходнае становішча. Стоючы проста, з гарызантальна выцягненымі ў бакі на ўзроўні плячэй рукамі. Прыняўшы гэтую позу, трэба круціцца злева направа вакол сваёй восі, пакуль не пачнецца лёгкае галавакружэнне. Перш чым пачаць круціцца, зафіксуйце позірк на нейкім нерухомым пункце беспасярэдні перад сабою. Пачаўшы паварочвацца, не адрывайце позірку ад абранага вамі пункту, наколькі гэта будзе магчыма.
Крутиться треба, покуль не буде головокружение, вы не почуете, бо не треба 21 раз сразу робить. Робите 2-3. Перш чим почать, видихаєте повністю, видихаєте, ось, декларно листуть. Потім робите удох животом, не грудью, животом. Потім видох. Вот это принцип этих практикувань.
Другое ритуальне діяння. Выконваецца следам за першым рытуальным дзеяннем. Заходнае становішча для другога рытуальнага дзеяння, лежачы на спіне, на подсціле. Галоўная задача подсціла – ізаляваць цела ад халоднай падлогі.
вытягнувши руки уздовж тулова и притиснувши долоні щільно злученими пальцями до подлоги, треба подняти голову, прямо притиснувши подбородзе до грудины. После этого треба поднять прямые ноги вертикально, не отрываючи от подлоги таза. Коли магчыма, подымайте ноги не просто вертикально, а еще далей на себе, аж покуль таз не почне отрываться от подлоги. Головное при этом не сгинать ног у коленях. Затем повольно опустите на подлогу голову и ноги. Расслабьте все тяглицы и попробуйте повторить еще раз. На самом початку треба выдохнуть, цалком позбавивши легкие поветра. Подымаючи голову и ноги, варто робить плавный, але вельми глубокий и полный удых, опускаючи таки самый выдох. Чем глубее вы дыхаете, тем высшейшая эффективность практикования.
После каждых двух практикований треба робить перепынок. Начинать треба с трех деяний ритуальных и каждый тиждень по два прибавлять, доводить до 21 и далее спынять. Больше 21 не потребно.
Третье ритуальное деяние. Выконывается одразу ж за первыми двумя. Заходное становище, стоячи на коленях. Колени треба ставить одно от одного на отлеглости ширини таза, каб стегны размещались строго вертикально. Кисти рук долонями лежать на задней поверхне стегнов, як раз под ягодицами. Потом нахиляем голову наперед, притиснувши подбородье до грудины. Закинувши голову назад, уверх, выпинаем грудину и прогинаем хребетник, трохи обопираючися руками об стегны, после чего вертаемся у заходное становище с притиснутым до грудины подбородьем. Коли необходимо, трохи отпочивши, повторяем все от початку. Третье ритуальное деяние потребуя строгого узгоднения рухов с ритмом дыхания. На самом початку варто зробить глубокий и полный выдох. Прогинаючися назад, треба удыхать. Вертаючися у заходное становище, выдыхать. Дыхать треба, як мага, полней и глыбей. Ключом же до полного и глубокого дыхания завсёды служить полнота выдыху. Ритуальные деяния, апрача першага, можно робить с заплющенными вачыма.
Треба сделать раницей, робить перед снеданием. В каком разе не треба дробить их у вечера, бо не будете спать для двух-трех, будет энергия вас колосить.
Четвертое ритуальное деяние. Сесть на подлогу, вытянувши перед собою прямые ноги, ступни прикладно на ширине плечей. Выпроставши хребетник, покладите долони с стуленными пальцами на подлогу поабапал ягодиц. Пальцы рук повинны быть накированы наперед. Нахилите голову наперед, притиснувши подбородье до грудины. Потом закиньте голову, як мага, далей назад, уверх, а потом подымите тулово наперед до горизонтального становища. У кончатковой фазе стегны и тулово повинны быть у одной горизонтальной плоскости, а голенки и руки стоять вертикально, як ножки стола. Досягнувши этой позиции, треба на несколько секунд моцно напружить усе тяглицы, а потом расслабиться и вернуться в заходную позицию с притиснутым до грудей подбородьем. Затем повторить все спочатку. Головное у этом практиковании – дыхание. Спочатку треба выдохнуть. Поднимаючи и закидаючи голову, зробить глубокий плавный вдых, подчас напруги затримать дыхание. Опускаючися – цалком выдохнуть. Отпочиваючи помеж повторами, заховывать ритм дыхания неизменным.
Могу вам сказать, что на протягу 10 тыдней вы почуете, ну, совсем другую энергетику. Вам захочется эти практикования скорее дальше протягивать. Для всех людей, которые там 70 годов, 80, 90, не поздно ей заниматься, как бы обновить свое здоровье, обновить свою физическую форму, вот. Я бы поравил. И особливо поравил бы тем, кто находится за кратами.
Вы слухали урывки с книги Юрия Бандажевского «Турма и здоровье». Замовить допоможник можно праз Радио Свобода. У четвер 25 красовика у Менску отбудется презентация книги. Докладная информация будет вмещенная на нашем сайте свобода.org. Вы слухали программу «Свобода у турмах». Состренимся простыдень.
Гэта была перадача